Лею, они подумали, ну это, ну, корова. А вот это, она будет овечка, она будет рожать детей. То есть ей, скорее всего, она никогда не выйдет замуж. Скорее всего, ее никогда не будет рожать детей. И, скорее всего, у нее будет очень печальное будущее. А вот это, Рахиль, овечка, это будет другая. И они жили и росли, эти две дочери. И выросли они, когда они стали взрослыми, то одна была некрасивая. Библия говорит о том, что у Рахиль, 17 стих, 29 глава, Лея была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Библия говорит о том, что при взгляде на Лею не возникало желания взять ее в жену, если я так мягко попробую сказать у мужчины. При взгляде на Рахиль была только одна мысль. Вот такая должна быть моя жена, если так можно грубо это сказать. И очень интересно, как они жили вместе, как сейчас будет разворачиваться история. То есть Лии пришлось вырасти с детства в ослепительной красоте и утонченной красоте Рахиль. Посмотрите, она была красива лицом и красива станом. Наверное, каждый из вас как-то представляет женщина каждая представляет, наверное, мы, когда если Библия это говорит, не зря ставить на это ударение. Значит, у Лии, кроме проблем с глазами, еще были и другие проблемы. Возможно, она была полная, мы не знаем это. Возможно, наоборот, она была сильно худая. В те времена, кстати, сильно худые женщины у рабов только были, да? У нормальных женщин, господ, были полненькие. Это было видно, что они кушать всегда получают много, вовремя и столько, сколько хотят. Утомленное ее имя, утомленное, уставшее, ослабевшее, возможно, от болезни. Если прочитать по-другому, то это антилопа или дикая корова. Как вы думаете, жилось такой девочке рядом с сестренкой молоденькой, которую звать овечкой, которая красива, и куда бы она ни выбегала, говорили, ух ты, Рахиль бежит, Рахилюшка, Рахильчик, какая красавица, му-му-му, ангелочек. И тут стоит рядом Лея. Возможно, что у нее было косоглазие. Слабые глазами, это у нее были серьезные проблемы с глазами. Я не знаю, все, наверное, нет, но большинство женщин, когда куда-то хотят выйти. У них есть много всяких процедур перед тем, как выйти, но одна из них – глаза. Им надо подвести тушью ресницы, брови, кто-то еще что-то там. Смотришь, иногда думаешь, каких только кунс не бывает, там сколько денег, наверное, только не платят. Что-то сделать со своими глазами. Почему женщины это делают? Это вам вопрос, не надо отвечать, для чего вы это делаете. То есть Бог сделал женщину так, что он в женщине в глаза вложил определенный смысл. Мужчина, встречаясь с женщиной, смотрит в глаза. Ему важно, какие глаза у женщины. И у Лии написано, были невыразительные глаза, слабые глаза, в немецком переводе невыразительные. То есть, глядя на эту девушку, мужчина не был впечатлен ей, скажем так, ее красотой, ее лицом, ее глазами. И вот, согласитесь, что в красоте такой Рахили, я себе представил так, что Рахиль, она подобна лебедю, а Лея подобна гадкому утенку, который возле этого лебедя все время крутится. Такой весь растрепанный, весь пушистый. Когда Яков прибежал туда, в эту страну, вот представьте, он идет, уставший, утомленный, он увидел колодец. И он подходит к этому колодцу, чтобы попить. И когда он начал узнавать, я ищу там дядю своего и все такое. 9 стих. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахиль и возвысил голос, закричал громко и заплакал. От чего, как вы думаете? От овец? Представьте, какой красотой обладала Рахиль. Когда Яков ее увидел, он просто потерял голову. Он, я так сказал, он просто ее подбежал и пометил. Это будет моя жена. Закричал громко, о, таких женщин. И начал плакать. То есть красота Рахиль была настолько ослепительная, что Яков просто потерял голову от нее. И дальше история развивается так, он подходит к Лавану и говорит, да, я все согласен, мне нужна Рахиль, жена. Он говорит, проблем нету. Если ты ее так сильно любишь, 7 лет работай, и через 7 лет ты ее получишь. Он говорит, да, 7 лет буду работать. Вот представьте, 7 лет он работает наемным работником у своего дяди. Он видит Рахиль, он, наверное, плачет и кричит, и рыдает, и только мысли себе не может прийти. Когда же, наконец, 7 лет, он как в тюрьме. 7 лет, 6 лет, 5 лет, 4, 3, 2, 1. Вот уже осталось несколько месяцев, вот уже несколько дней, вот уже приготовление к свадьбе. Лаван, как там с Рахиль? Все нормально, через неделю свадьба, какие проблемы? И он ждет в предвкушении. Вот представьте себе человек, вы были когда-нибудь влюбленные? Я что вам рассказываю, вы же знаете, что такое. Вот он ждет это все. Однако в брачную ночь, на утро, он определяет, что оказывается он ночь провел не с овечкой Рахиль, а с Леей. Как вы думаете, себя сейчас чувствует Яков? Как вы думаете, сейчас себя чувствует Лея? Как вы думаете, себя сейчас чувствует Рахиль? Может, ее там держат, там даже в Библии написали. Может, ее там связали, чтобы она не давала папе сделать, что он хотел сделать. А папа очень кальблюти, хладнокровно говорит, ты знаешь, в нашей местности так не принято. Больно шустрый нашелся здесь, Яков, прибежал откуда-то. Он же хитрый, помните, Яков? Ух ты. Сначала старшую отдают, а потом младшую. Хочешь младшую? Да. Еще 7 лет. Представляете, что он делает? Он выходит из тюрьмы, из 7-летнего заключения. Ему дают жену. Вдруг он понимает, что это не та. Я же не за нее сидел. Ему говорят, так ты хочешь ту? Да, вот тебе обе и еще на 7 лет. И он уходит еще на 7 лет. Он в той же в тюрьме, только с 2 женами теперь. С одной он знает, что он делать будет. С этой он понятия не имеет, зачем она ему нужна. Он ее никогда не любил. Он ее никогда не хотел иметь женой. Он, может быть, всегда обходил ее стороной, потому что, если они 2 шли, ему она неинтересна была, ему интересна была Рахиль. Он, наверное, пытался с Рахилью где-то там поговорить или еще какие-то знаки внимания указывать. И Рахиль, наверное, где-то там, Яков, скоро там 5 лет осталось, не переживай. И вдруг Лея, что мне с ней делать? Зачем она мне нужна? Помните, как переводится Рахиль? Муташав, или мама-овечка, да? Или овечка, которая должна рожать детей. 18 стих. Яков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую твою дочь. 20 стих. И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Представляете, 7 лет как не было. 23 стих. Вечером же взял дочь свою Лию, Лаван, и вел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою Зелфу и служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И Яков сказал Лавану, что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдавать прежде старшую, кончив неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. 28 стих. Яков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валу и служанке дочери своей Рахили. И Яков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию. И служил у него еще 7 лет других. Как вы думаете, себя сейчас чувствует Лия? С кем проводит время Лаван? С Рахиль или с Лией? С Рахиль. Он ее любил больше. Лия, да, но Рахиль... За кого он работал 14 лет? За Лию или за Рахиль? Ему можно было сказать: слушай, дорогой, ты 7 лет за Лею работал? Он говорит: нет, я работал за Рахиль 7 лет, а меня обманули и дали Лею. И потом я еще 7 лет работал, и не за Лею, а за Рахиль. Да, мне ее дали. Сначала он работал в кредит авансом, а потом в кредит. Знаете, как сначала он ничего не имел, потом его дали, и потом он кредит должен был выплачивать. Посмотрите 31 стих. Это один из замечательных стихов Библии. Господь узрел, что Лея была нелюбима. И отвез утробу ее, а Рахиль была неплодна. Смотрите, что делает Бог. Родители говорят: это мама овечка, а это, Бог говорит: ага. Яков говорит: эту я люблю больше жизни, но эту что ж теперь, приходится любить. Бог говорит: ага. И он говорит: тогда эта не будет рожать детей, мама ваша, а детей будет рожать та, которую никто никогда не подозревал, что она будет рожать детей. Лея рожает Якову первых четырех его сыновей. Дальше сейчас мы будем с вами читать. Интересно, какие имена дает им Лея. Через эти названия можно узнать сердце Леи. Если мы хотим с вами узнать, как Лея жила вот дальше вместе с красавицей Рахиль и мужем Яковом, то нам надо посмотреть эти имена, какие дает им Лея. Послушайте дальше. 32 стих. Лея зачала и родила сына и нарекла ему имя Рувим или Рубен. Потому что сказала она: Господь презрел на мое, я не знаю, как по-немецки, элленд стоит или нот, элленд, да? Элленд. На мое бедствие, на мои страдания. Смотрите, муж есть. Есть? Удачно вышла замуж, не ожидавши. Рождается сын, не должен был рождаться. Она ему говорит: Бог увидел мою боль, мое бедствие, мое страдание. Она себя считает в очень плохом состоянии. Это слово «рувим» можно перенести: «смотри, сын у меня». Кому она это говорит, как вы думаете? Рахиль. Рахиль, мама, где у тебя дети? Смотри, сын у меня, Рубен. Господь презрел или Господь увидел. С рождением первенца у Рахиль появилась надежда. Она как бы кричит Рахилю: у меня сын, уж теперь-то Яков точно будет любить меня. Уж теперь-то Яков точно будет со мной проводить время. Уж теперь-то точно он будет ко мне приходить чаще, чем к тебе. У меня сын, а не у тебя. Теперь Яков меня полюбит. Он будет теперь любить меня. Муж мой, Рахиль, и мой. 33. «И зачала опять, и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне его. И нарекла ему имя Симеон, услышанный». Смотрите, она говорит, рождается Рувим, она говорит: Бог увидел, что я страдаю. Рождается второй Симеон, она говорит: он услышал, что? Что я нелюбима. Значит, она стонет, она плачет, она обращается к Богу. Она не знает, что ей сделать, как ей Якова на себя повернуть. А Яков ее не любит. Первый сын родился, Бог, теперь-то Яков меня полюбит. Год прошел, обычно дети через год рождаются. Нормально. Год проходит, следующий рождается, а Яков не любит. Он все проводит время больше с Рахиль, чем с ней. Господь услышал, что я нелюбима. Проблема Леи не была полностью решена. Прошел год, а она до сих пор нелюбима Яковом. Вот теперь, когда у меня два сына, теперь есть надежда. Даже Бог на моей стороне, Он дает мне детей, так как Яков не любит меня. Мой муж меня не замечает и не слушает, а Бог меня видит и слышит. Представляете? Как она называет своих детей, можно узнать, как человек, как люди живут. 33 стих. «И зачала опять». Еще, наверное, год прошел. «И родила сына, и сказала: Господь...» А мы это читали. 34. «И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей. От сего наречено ему имя Левий, прилепленный к или присоединенный к чему-то». Смотрите, еще год проходит, а ничего не изменяется. И она говорит: ну теперь-то у меня их три. Бог сколько любит? Троицу, да? Три сына. Мама, у кого три сына? Есть кто-то? Можете руки поднять, у кого три сына? Раз, два, три сына. Как вы себя чувствуете? Стрелы в колчине, гордость папы и мамы. Три сына, футбольная команда. В те времена это защитники. Если первые три сына, ваша семья была защищена. Вы знали, как только они вырастут, вам никто ничего не сделает. Эти сыны будут стоять на защите семьи. Три сына, она говорит, но теперь-то уж Яков точно ко мне прилепится. У Якова просто не будет выхода, как проводить время со мной. Три маленьких красивых мальчика, три, там два, один, и вот он новорожденный. Да, Володя, тебе хочется домой ехать? Две девочки, дети появились. Ведь сказал, дети? Нет, теперь домой не поеду. Наоборот, бежишь, хочешь помочь жене, как-то справиться с этим. Да, служанка есть, но все равно она думает, ну теперь-то Яков прилепится ко мне. Каждый из них нуждается в отцовской заботе, Яков. Ты должен быть у меня, ты должен приходить ко мне в шатер. Кстати, в те времена, интересно, они жили в шатрах. Был шатер Лии, был шатер Рахиль и был шатер Якова. Это надо было перехватывать. Это было не так просто все, как мы сегодня можем себе представить, что они живут в двухкомнатной квартире втроем, например. Нет. Причем там были служанки, которая охраняла один дом, и служанка, которая заботилась о другом доме. Там была целая история была. Поэтому дальше встречается история с мандрагоровыми яблоками. Помните, там есть такие яблоки, которых мандрагоровые яблоки. Как Лия хочет замануть Якова к себе в шатер, и она использует там целая история. Вы почитайте дома, мы все читать не будем. Это целая история увлекательная, которая там есть. Потому что он ходит в шатер к Рахиль. И она ему говорит, мне надо, чтобы он ко мне пришел. И они покупают сыном с Рувимом. В общем, там целая история, целый детектив. Это 29-30 глава. 35 стих, Левий назвали, прилепленный, присоединен. 35 стих, 29 глава. И еще зачала, и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Что вы видите в этих именах? И назвала его Иуда, и перестала рожать. Все, теперь мне дети не надо. Вы видите духовный рост? Духовный рост видите в Левии? Не видите? Первый ребенок, она говорит, я нелюбимая, Господь меня увидел, я нуждаюсь в любви Якова. Второй, услышный, Бог услышал меня, я нелюбима, я нуждаюсь в любви Якова. Яков, дай мне своей любви, я женщина, я нуждаюсь. Сегодня очень мощно, модно говорить. Человек нуждается, дайте ему, а то он обидится и в церковь ходить не будет. Я нуждаюсь, дайте мне. Третий сын. Ну теперь-то он точно прилепится ко мне. Я нуждаюсь в Якове. Яков, иди сюда. Я без Якова жить не могу. Четвертый. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, я люблю тебя. Ты высокий и превознесенный Бог. А где Яков? А что с Яковом? Смотрите, она хвалит Бога за четвертого сына. И Якова нету. Лия, что у тебя? Были психологи в гостях. Откуда у тебя поменялось это все? Ты только что три года подряд терзала Якова, чтобы он тебя любил. Ты детей даже так называла и говорила, посмотрите, я нуждаюсь, я страдаю. Четвертый сын. Аллилуйя. Она называет его Иуда. Хвали, хвала или слава Богу, или прославленный сын. Verherrlichter Sohn. Вот он берет четвертый и говорит, аллилуйя, хвалите Господа. Представьте, если бы вы были рядом, вы бы сказали, а что с Яковом? Почему мы его по-другому называем? Бога я знаю. Бог меня ведет. Бог дает мне детей. У Рахиль нету, а у меня есть дети. Только после рождения четвертого сына Рахиль переместила свой взор с себя самой, со своих переживаний и страданий на Бога и воздала ему славу за свое положение. Не Яков, ни она, ни Рахиль, ни дети, а Бог находится в поле зрения Лии, и она успокаивается Богом в своем положении страданий, нелюбви, неприлепленности, отчужденности мужа. Далее происходит еще 30 глава, это если бы вы смотрели сериал, то, наверное, это была бы 29-я была бы первая, а вторая была бы серия 30 глава. И вы бы не смогли бы уснуть, если бы вам показали, с чего она начинается, вы бы обязательно хотели знать, чем она закончится. Я думаю, вы это сделаете тоже. 30 глава. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль, сестре своей Лии, и сказала Якову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Целая проповедь есть у нас в интернете, про Рахиль можете дома послушать. Целая проповедь была про детей Рахили. Рахиль завидует Лии, отдает Якову свою служанку Валу, которая родила двух сыновей. Дана, это судья, и Нефалим, борющийся, или борящийся. Смотрите, что она делает. Она рожает ребенка и говорит: я все-таки победила, судья. Я все-таки имею право, я здесь главная, я Рахиль, меня любит Яков. Рождается, у нее детей нет, это служанка рожает. Рождается второе, она говорит: борящийся, я все еще борюсь, и я буду бороться за Якова, так просто ты у меня его не получишь. Несмотря на твоих четырех сыновей, что делает Лея? Ага, и мне надо тогда свою служанку дать Якову, что я же не хуже Лея, не хуже Рахиль. То есть мы вроде с вами смотрим, что как будто Лея опять неверующая, то она неверующая, то она верующая, то она опять вроде бы неверующая. И она дает, Лея в свою очередь дает служанку Зельфу Якову, который рождает ему тоже двух сыновей. Это гад, это, между прочим, хорошее слово, переводится войско. И Асир, счастливый. Смотрите, как она называет. Рахиль рождает ребенка и говорит: я буду с тобой бороться до конца. Она дает служанку Якову, рождается сын, она говорит: а у меня войско. Вы понимаете, что происходит? Там целые олимпийские, там сражения идут. Камф! Кто победит? Теперь это ничего не может сделать. У нее раз еще один сын у служанки. Я счастливая, Асир, счастье у меня на моей стороне. Вы обратили внимание, про Якова ни слова? Война идет между Рахилью и между Лией. Она довольна Богом, но она все еще воюет со своей сестрой. Однако эта история этим не заканчивается. Она хотела родить еще детей Якову. И обратите внимание на 17 стих 30 главы. Я уверен, что вы дома прочитаете все, что было между делом. «И услышал Бог Лию». Смотрите, у Бога с Лией есть отношения. Услышал Бог ее. Давайте посмотрим. Еще раз, 31 стих 29 главы. «Господь увидел, что Лия была нелюбимой». Отверз ее утробу. Увидел. 33 стих 29 главы. «Зачала опять и родила сына, и сказала: Господь услышал». 32 стих она говорит: «Господь увидел». И теперь Бог говорит: я услышал тебя. Теперь сам говорит: и услышал Бог Лию. И она зачала и родила Якову пятого сына. Она рождает ему следующего сына, Иссахар. Есть награда. Переводится: есть награда. Рождает пятого сына. И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Иссахар. Интересно, но Лия думает, что Бог вознаградил ее за то, что она отдала Якову свою служанку. Может быть, что служанка тоже была некрасивая. Возможно, что служанку, которую Лии дали, тоже не ахти была, потому что она не могла быть красивой на своей служанке, если служанка некрасивая. И, по-видимому, может быть, это мои мысли, возможно, она решила таким образом ей дать, чтобы у нее тоже дети появились. И она думает, что Бог за это меня наградил сыном, за то, что я сделала. Дала шанс женщине стать матерью. Возможно, у нее никогда бы не было детей. Но это не все. 19 стих. «И еще зачала Лия, родила Якову шестого сына, и сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар». Дети – награда от Бога. Смотрите, даже не в притчах написано это, а в Бытие, в 30 главе, это говорит Лия. Это имя Завулон, которое она дала, можно перевести «вознесенный» или «жилище». Или другими словами, она говорит: «Бог живет со мной». Она говорит, это Божье жилище. «Вон он, Готес, избавь меня». И нарекла ему имя Иссахар. Нарекла ему имя Иссахар, потом она нарекла имя Завулон. И вдруг в ее жизни происходит неожиданный поворот. Она так восхищалась своими сыновьями. Она долго боролась с Рахилью. Она хотела, чтобы Яков ее любил. Она восхваляла Бога. И вдруг происходит 21 стих. Потом родила дочь и нарекла имя Дина. А что так мало? А почему она не говорит, как оно переводится? А почему она ничего не говорит ни о Рахиле, ни о Якове, ни о Боге? Дело в том, что имя Дина переводится «суд». Она поняла, когда родилась дочь, что Бог ее осудил. В то время иметь дочь – это был суд. Когда у Лавана родились две дочери, одна причем некрасивая, это два раза суда. И он использовал возможность Якова, чтобы отдать Лею. У него вариантов не было. Он никогда, никуда бы никогда не отдал Лею. Причем некрасивая же девушка. Когда она рожала сыновей, она восхищалась. Когда она родила дочь, она сказала: «Бог меня осудил и дал мне дочь». И все. То есть она воспринимает дочь как суд Божий над ней, который ее постиг. Интересно. Может быть, она поняла, что дети стали превращаться в средство борьбы против Рахиль у нее за приобретение Якова. Быть может, она увидела в этом руку Бога и покаялась. Мы не знаем, однако факт остается фактом. После этого она перестала просить детей у Бога. После этого у нее не было больше детей. После этого Бог не открывал ее чрево больше. Жизнь Лии была переполнена чередой несурадиц. Отец использовал Лию в своих целях, отдав ее вместо Рахиль Якову. Муж не любил Лию. Сестра Рахиль ей завидовала. Хотя она была старшей сестрой, однако не могла приблизиться к Якову, когда хотела. Ей приходилось прибегать к разного рода хитростям, чтобы Яков обратил на нее внимание и захотел с ней близости. Несколько лет спустя, когда Яков вместе со своими женами, детьми, служанками и большим богатством двинулся навстречу примирения Якова с Исавом, Яков, он отправил несколько обозов с животными навстречу. Думал тем самым утихомирить гнев Исава, своего брата, который сказал: «Я тебя убью за то, что ты сделал». А потом отправляют Лию со своими детьми. И только потом Рахиль с Иосифом. «Если он даже нападет на мою жену и убьет моих детей, семерых, то, может быть, дойдя до Рахиль с Иосифом, они останутся живы». Может быть, он так думал? Как вы думаете, себя чувствовала Лия в этот момент? Какая была у нее жизнь? Вас когда-нибудь использовали кто-нибудь в своих целях, как Лию, подобным образом? Может быть, не в сексуальном плане, быть может, просто вы поняли, что вас в определенное время кто-то использовал в своих целях, вашу доброту, вашу помощь, ваше мягкое сердце, еще что-то. Вы просто поняли, что вас просто используют для своих коварных целей. Может быть, вами пренебрегали и говорили: «Я не хочу с тобой разговаривать, уходи, не звони, не приходи, ты противный мне человек. Посмотри на себя в зеркало». Может быть, кто-то из нас слышал такое когда-нибудь. Может, вас выставляли когда-нибудь идиотом перед другими? Когда просто насмехались перед другими людьми, и вы понимали, что вы сейчас очень в глупом положении оказались. Может быть, вам портили вашу репутацию, и вы были вынуждены добиваться расположения близкого человека. В один момент, может быть, все испортили, и вы не все сделали не так, как все было, и вы понимаете, чтобы приобрести благоволение близкого человека, надо что-то делать. Так жила Лия. Психологи сказали, что у Лии огромная проблема, уходящая корнями в детство. Она никогда не станет больше полноценной. Надо зайти в ее прошлое и там решить ее проблемы взаимоотношений с отцом, сестрой и Яковом. Знаете, как это делают психологи? Они бы сказали так: Лия, позвали бы, если бы я был психолог, я позвал бы, например, братьев, позвал бы, например, двух братьев, это был бы Лаван и Яков, и позвал бы к себе какую-нибудь сестру и сказал, что это Лия, что это Рахиль. И я бы сказал: Лия, давай мы вернемся в твое детство, в свое прошлое, и решим там эту проблему. И я бы сказал, например, Петр был бы Лаван. Я бы сказал: так, Петр, ты Лаван, сейчас тебе идет маленькая дочь, которую ты вырастил, жена у Якова, попроси у нее прощения за то, что ты ее подложил, поменял в брачную ночь. Петр бы сказал бы: «Личка, моя дорогая, я твой папа Лаван, прости меня, пожалуйста, за то, что сделал». Так, эту проблему решили. С кем у тебя еще проблема? Рахиль! Так, Рахиль, сестра, идем сюда. Ты сейчас Рахиль. Вы как сейчас себя чувствуете? Это делают психологи. Они уходят туда-назад и там решают проблему. И теперь говорят: ну, все у тебя теперь попросили прощения, все примирились, ты должна чувствовать хорошо. И Лея бы сказала: я пошла, не забудь 400 евро заплатить. Столько, примерно от 200 до 400 евро стоит. Умдиэк, Лиля говорит наша, ну так примерно, смотря как долго тебе будут там рассказывать. Сколько у тебя там проблем с какими людьми. Это один из способов, которым пользуются психологи. Они, возможно, предложили бы Лии поднять ее самооценку и сказать: Лия, ты достойна лучшего. Ты женщина. Женщина не бывает некрасивой. Ты женщина. Ты красивая. Вот тебе пакет дяденьки такого-то, такого-то, или семинар тетеньки такой-то, такой-то. Слушай. Каждый день по 30 минут, и придешь через неделю, и ты увидишь, как ты поднимешь свою самооценку. Ты будешь смотреть гордо на этот мир, и ты и тебе будут дальше завидовать твоя женщина. Возможно, они предложили бы ей развестись с Яковом. Слушай, что ты с ним вообще мучаешься? У тебя четверо детей. Брось ты его! Что там, других нет никого, что ли, в конце концов? Ты достойна лучшего. Как ты назвала четвертого сына? Иуда, Господь прославится. Неужели Бог тебя бросит? Братья и сестры, что я вам рассказываю, я слышу от людей, которые мне приходят и рассказывают мне это. Один психолог в одной больнице предложил брату одному, который туда попал с депрессиями, начать курить анашу здесь, в Германии, чтобы просто ему легче было. А то он никак не может приспирать. Мы сегодня живем в таком обществе. А возможно, они ей сказали: знаешь что, Лия, у тебя есть одна служанка, ты еще пару себе заведи и давай делай себе карьеру. Тогда ты будешь себя чувствовать женщиной, человеком. Брось ты этого Якова, зачем тебе эти яблоки нужны, рахили эти все. Однако люди, не имеющие Бога в разуме, не поклоняющиеся Богу, не признающие себя грешниками, искупленными кровью Христа, никогда не смогут увидеть в жизни Лии любящей и нежной руки Бога. Никогда. Поэтому первый псалом говорит, что праведные не ходят на совет к нечестивым. Я никогда не пойду на совет к нечестивым людям, чтобы они мне рассказали, как мне надо устроить мою жизнь. Но в законе Господа воля Его. Вот мое направление, куда мне надо идти. Вот каких мне надо людей искать, которые мне с Библии будут помогать, как мне дальше надо жить. Они бежать к нечестивым и говорить: психологи, помогите мне, у меня самооценка и проблемы. Знаете, как поднять самооценку человека? Очень быстро без психологов можно. Но грубив ему. Скажите одно грубое слово человеку, и у него будет вот такая самооценка выше крыши нашей церкви. Ты со мной? Да кто тебе дал право? Да я достоин лучшего. И не надо 400 евро платить. Господь любил Лию. Мы читали с вами, Он слышал ее молитвы. Он знал ее стоны. Он видел ее просьбы, он обращал на нее свое внимание, он утешал и подкреплял ее. Из любви к Лии Бог провел ее именно той дорогой, именно тем путем, которым считал лучшим для нее. И она не сопротивлялась, не требовала своего, не боролась с ситуациями, а была покорной, тихой и спокойной. 1 Петра, 3 глава, 1-5 стих. Написаны такие слова. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен приобретаемых без слов были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный человек, сердце человек, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Дальше идет пример Сары. Скажите, разве не про Лию здесь написано? Она была кроткая, она была тихая, она смирилась с ситуацией, она поняла, что Бог ее остановил, и мы с вами больше не очень много знаем про Лию. Давайте посмотрим теперь на Лию, жизнь Лии глазами другими, с глазами Бога. Как Бог через эти страдания благословил ее. Так как она была слаба глазами, то, возможно, никогда не вышла бы замуж. А так ее мужем стал один из патриархов Яков. Бог Авраама, Исаака и Якова. И Лия, когда мы с вами проповедуем, Лия на небе, моего мужа. Бог Авраама, Исаака и моего мужа Якова. Возможно, она никогда не родила бы детей, а так у нее было 6 сыновей и 1 дочь от Якова. Сыновей Лии 6 подряд благословили перед смертью Яков первыми, а потом сыновей служанок, или только потом 2 сыновей Рахили. Братья и сестры, это очень интересно. Смотрите, она родила 4 сыновей, потом родила служанка Рахиль 2, потом ее служанка родила 2, и потом она родила еще 2. Но когда Яков благословляет своих детей перед смертью, он всех 6 сыновей Рахили благословляет первыми. Благословляет первыми. Как такое может быть? Ведь Рахиль воевала и встряла с 2 сыновьями от своей служанки. Яков игнорирует их и ставит на второй план. Сначала 6 сыновей Лии, потом сыновья служанок, и только потом Рахиль. Представляете, Яков совсем другой в 49 главе. Это не тот Яков, который ослепевший от любви прибежал. Моя, буду 14 лет за нее работать. Это уже не тот Яков, которого мы находим, когда он благословлял в 49 главе детей. Именно Лея, а не Рахиль, стала матерью Иуды, который положил начало родословию Иисуса Христа. Давайте мы с вами прочитаем, это очень важное место в Библии, это Бытие, 49 глава, 8-12 стих. Представьте, каждый раз, когда мы читаем или говорим «Иудеи», «Иуда», «Иудаизм», Лия говорит «Мой сын», «Мой сын», «Я его родила», «Бог мне его дал», «Я его прославила», «Мой сын». Представьте, как Бог благословил Лею всеми благословениями в небесах, написано «Благословил он нас с вами». Каждый раз она радуется, точно так же, как мама Иисуса радуется. Я думаю, она тоже на небе, Мария, скорее всего, тоже радуется, что каждый раз, когда мы говорим «Иисус Христос», она говорит «Это мой сын». 49 глава, 8-12 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается». Преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет Шило на иврите, примиритель. И ему покорность народов, это Иисус Христос. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего виноградника сына ослицы своей. Помните, Иисус заезжал на осленке и на молодом ослице в Иерусалим? Вот, пожалуйста, пророчество. Моет в вине одежду свою и в крови грозе одеяние свое, страдание. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Смотрите, в Откровении можно прочитать, как описывается Иисуса Христа, что он блестит и весь сияет и сверкает. И именно Лия, а не Рахель, стала матерью Иуды. В Матфея, в родословной Иисуса Христа, косвенно упоминается Лия, а не Рахель. Авраам родил Исаака, и Исаак родил Якова, и Яков родил, кто помнит, Иуду и братьев его. Косвенно упоминается Лия, а не Рахиль. Именно Лия, а не Рахиль, была погребена вместе с Яковом в фамильном гробу наравне с Сарой, Авраамом, Ревекой и Исааком. После того, когда Яков закончил благословлять детей, говорит такие слова в 49 главе. 29 стих. «И заповедал им и сказал им, я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Еврона Хетианина, Ефрона. В пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, обращайте внимание, жену его. И там похоронил я Лию, можете дописать, жену мою. А где Рахиль? Жена Якова признается Лея. А Рахиль была погребена по дороге, когда они шли, когда она родила Бениамина. Вениамина, и тогда она умерла в проповеди. А Рахиль, можете послушать это, если вас не было в нашей церкви. Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Яков, Лея. Интересно. Именно она, а не Лея. Рядом с Сарой, Авраамом, Ревека, Исаак. Мы ничего не знаем о последних годах жизни Лии, о том, где и при каких обстоятельствах она умерла. Однако одно мы знаем точно. Она знала Бога. Она доверяла Ему свою жизнь. В трудные часы она не глотала антидепрессанты, а, подобно другим героям веры, взывала к Богу. И не говорю о том, что депрессанты нельзя пить. Да? Может быть, в некоторых ситуациях надо, но она бежала к Богу. И Бог благословлял ее жизнь. На черном фоне житейских несуразиц Лия сияла подобно яркой звезде. И этот свет исходил от ее Бога, которого она любила и которому доверяла свою жизнь. Я хотел бы закончить 17-м псалмом, 26-й, 29-й стих. Откройте, пожалуйста, псалом 17, 26-й, 29-й стих. Auf Deutsch ist Psalm 18. Наверное, для многих прозвучат знакомые слова. «С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменных унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Давайте мы с вами встанем и помолимся, что мы имеем такого Бога, поблагодарим Его, который в наших жизненных ситуациях, когда мы чувствуем себя похожим на Рахиль, мы знаем, что мы можем обратиться к Нему и сказать: «Господь поднимает униженных, Господь просвещает тьму мою», чтобы мы славили и хвалили Бога и могли доверить Ему нашу жизнь и сказать: «Если ты хочешь, чтобы я жил этим путем, шел, то я согласен жить так, как ты хочешь». Отец, мы славим Тебя. Мы славим Тебя за то, что Ты великий Бог. И самое главное, мы славим Тебя за то, что Ты лучше нас знаешь, как нам надо жить. Ты определил, что Лия родилась некрасивой. Ты определил ей эту дорогу, что Лаван использовал ее в своих целях. Ты открыл ее утробу, ее живот, дал ей способность рожать детей. Ты любил ее, слышал ее всегда. Ты выбрал этот путь для нее. И в конце была большая награда. Она причтена к женам Авраама и Исаака, своего дедушки, дедушки и папы своего мужа. Не другая жена и не другие служанки, а только Лия попала в этот гроб. Мы славим Тебя за то, что Ты вел Лию всю дорогу. Мы славим Тебя за то, что сегодня, в нашем 21 веке, читая такие истории из Библии, мы можем найти там себя. У нас часто страдания, у нас часто горе, у нас часто проблемы. Мы часто не понимаем людей. Мы даже часто не понимаем Тебя, как Ты поступаешь с нами. И мы можем сказать, как этот псалмопевец: Бог поднимает удрученных, и Бог спасает их. И Ты единственная наша надежда. Наша надежда, которая дает нам свет, просвещает тьму, которая дает нам силы, которая дает нам любви, несмотря ни на что, идти в небесный Иерусалим и думать о том, как своей жизнью славить Тебя, чтобы люди, видя нас, могли воздать славу Тебе. Слава Тебе, Господь, за эту историю, за Твое Слово, за то, что оно оживляет нас. Аминь.